Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Ну что ж, мы начинаем нашу программу. Программа о Наполеоне. У нас целая серия передач была. Наталья Ивановна Басовская, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вместо Алексея Венедиктова сегодня я... знаете, у нас должна быть романтическая версия, почему сегодня Алексея Венедиктова нет. Он не может пережить закат Наполеона.
Вот так скажем. На самом деле, да.
Не может, сердце болит, не может этого пережить. Но мы сегодня наберемся мужества.
История трагическая, но мы постараемся.
Да, человек неоднозначный, можно его считать кем угодно, но что это ярчайшая вообще фигура.
В европейской истории, да и в мировой,
истории,
да
и в мировой тоже. Конечно. Мы сегодня разыграем книгу. Это сборник «Сын Наполеона» называется. И здесь есть биография сына Наполеона, чуть не сказал его титул, который мы зададим как раз. И «Орленок», знаменитая пьеса Эдмона Ростана, где блистала Сара Бернар в свое время в этой пьесе в роли как раз сына Наполеона. Наполеона II в бонапартийской традиции, он так и считается. А вот каков был его титул при империи, при жизни Наполеона? Какой был титул наследника императора французов? Вот вы это мне и скажете. Сейчас вот те, кто слушает на «Эхе Москвы», плюс 7-985-970-45-45, пришлете смс-ку. У нас есть 10 экземпляров этой книги, которую выпустило издательство «Захаров», обозначено уже 2010 годом. Издательство, вы знаете, идет чуть-чуть впереди календаря. У вас тоже с календарем, Наталья Ивановна, есть
одно
важное
объявление. Да, у меня есть напоминание. Прежде чем заговорим вплотную о Наполеоне Бонапарте, есть напоминание, что в среду 24 февраля в магазине «Библиоглобус», как обычно, последнюю среду месяца, должно состояться заседание клуба любителей истории «Клио», который рожден, конечно же, нашей передачей, и который есть ее развитие. Мы будем продолжать выяснять вопрос, в общем-то, невыяснимый. Откуда пошли государства в России и в Западной Европе? Эту сравнительную линию мы продолжим 24 февраля в 19 часов.
Да.
И вернемся к Наполеону Бонапарту.
Он у нас уже не только император,
мы расстались с ним в «Зените». Угу. Вот последний разговор, мы довели его, время его жизни, его ярчайшей биографии, до зенита его славы, а это первые годы 19 века. Я просто хотела, вот напомнив об этом зените, вот он уже короновался императором, он уже дважды две короны принял на свою голову, возложил одну в соборе Парижской Богоматери, другую в Милане, и это была корона Карла Великого. Как высоко вознесся этот человек.
Это железная, это...
До конца, да, лангобардская. Когда-то Карл Великий завоевал королевство лангобардов во главе с их правителем Дезидерием. И в 800 году, ровно в 800-м, 25 декабря, короновался этой короной. И вот через 1000 лет примерно Наполеон Бонапарт...
И тот же титул.
И тот же
титул. Император Франкорум, император франков или французов.
Да. Это напугало европейские государи уже окончательно и до смерти. Они давно в войне с революционной Францией. Сначала они бьются с якобинцами, допустим, и предшественниками якобинцев. Они бьются с революцией, они бьются против этих страшных идей, которые ужасают и пугают феодальных правителей Европы. Потом с Бонапартом, генералом этой революции, потом императором революции. Вот он император, но тень французской революции все при нем. Но, конечно, власть, и этим мы завершили предыдущий разговор, трансформирует личность. Он уже внутри, в своих действиях, в своих поступках, это доказывает его финал, он уже монарх, конечно, он чувствует себя монархом. У него двор, у него роскошный двор, превосходящий пышностью многие другие европейские дворы. Это он не раз доказал. Вот, например, свидание с Александром I, известное в Эрфурте в 1808 году, Бонапарт прямо писал, что я хотел бы ослепить Александра своим двором. паром. Он призвал туда, в Эрфурт, всех своих, так сказать, вассалов, зависимых многочисленных правителей европейских, западноевропейских, европейских государств, которые он и создавал, там как герцогство Варшавское, которые, или королевство Вестфальское, и которые были традиционно. И вот они как к своему сюзерену туда пришли. Александра должно было это все, как говорил Бонапарт, ослепить.
Немножко плебейское, правда?
Он собрал туда театр.
Немножко плебейское такое.
Конечно. Это для всех подлинно древних аристократов. Это то, что в России давно сформулировано из грязи в князи. Для них Корсика это то самое. Из захудалого острова, из мелкого рода, который называется дворянским условно. Кто такие дворяне на Корсике? Но он пытался придавать своему двору и истинный блеск. Надо сказать, что у него в натуре незаурядной были специфические такие черты, содействовавшие этому блеску. Вот я не упоминала еще об этом. Он очень искренне любил науку. И со времени, когда он стал еще, был еще первым консулом, с 1799 года, он был избран членом академии французской, но это, в общем, вот академики бессмертные, как их называли, тем, что взял в экспедицию в Египет более 100 ученых, безусловно, обеспечил рождение науки египтологии, он 2 года не доживет, нет, 1 год не доживет до великого открытия тоже француза гениального Франсуа Шампальона, который расшифрует египетские иероглифы в 1822 году, но подготовил это открытие,
он это
итоги
подтолкнул.
Этой экспедиции.
Несомненно.
При нем были обласканы и действовали, и он их поддерживал. Такие ученые, как Лаплас, Гей-Люсак, Бертоле, Ламарк, Кювье. Это блистательные имена. Французская наука при его поддержке лидирует в Европе в это время. В области искусства известный художник Давид, блистательный скульптор Канова, актер Тальма, личный друг Бонапарта.
Дает уроки, правда, дает уроки.
Конечно, он подражает. Он ему подражает.
Античные,
у
да.
него тоже есть природные актерские данные, но влияние этого человека, которого называли гением, в то время, может, преувеличивали, но очень яркий актер Тальма, это его близкий друг, он привозит туда, в Эрфурт, например, вот этот придворный театр, Тальма туда прибывает, он требует, чтобы туда прибыл Гёте, чтобы проблистать и этим, не только пышностью, золотом, но и этим. У него громадная библиотека в Тюильри, и люди, ведавшие этой библиотекой, подтверждали, что он очень значительную, если не все, значительную часть этой библиотеки перечитал. Его походная библиотека составляла 800 томов. Эти уж точно были перечитаны. В общем-то, властный, правитель. Он все больше приближается к монархическому характеру власти, но неординарный. Не всякий властитель беседует с Гёте, и Гёте потом говорит о его уме. Не всякий властитель возит с собой походную библиотеку. И вот что он сам сказал о своем отношении к власти. «Моя любовница – власть. Да, я люблю власть, но люблю ее как художник. Я ее люблю, как музыкант любит свою скрипку». Красиво. Он мастер красивых слов. И наш историк Николай Алексеевич Троицкий, написавший прекрасную книгу «Наполеон» и «Александр I и Наполеон», комментирует, мне очень нравится этот комментарий, цитирует Троицкого. «Такие слова мог сказать, конечно же, не Аттила, не Чингисхан, а Карл Великий, читавший Вольтера». Так высказался кто-то из классиков французской литературы.
Это красиво. Карл Великий,
по-моему, великолепно.
Вольтера. Да.
Великолепно.
Это хорошо.
То есть вот такой, да, склад двигается к деспотической власти, но не стандартный, не заурядный, осененный его незаурядной личностью. И вот начало XIX века для него, это в его биографии, уже не очень долгой, но очень яркой, осенено, конечно, окрашено в огромной степени назревающим конфликтом с Россией, который начинается, так сказать, по-разному. Россия, естественно, как феодальная держава, вступает в коалиции против постреволюционной или революционной все-таки. Для них революционной. Франции, Россия терпит страшное поражение в 1805 году вместе с Австрией под Аустерлицем. Это трагическое сражение. После этого Тильзитский мир 1807 года для России непочетный, тот, которым не гордятся. Слово «тильзит» для передового русского общества обидно, досадно. Это вынужденный мир.
Надо сказать, участие что... второстепенное в континентальной блокаде.
Это насилие над Россией.
Обеспечение какого-то второстепенной роли, где там баражировать при английских портах и европейских портах, чтобы там товары не поступали.
То есть превратить Россию тоже в вассала. Ах, не соизмерил он ни размеры вассала, ни его историю, ни его национальный характер. Надо сказать, что представители самой прогрессивной и настроенной молодежи того времени очень недовольна была Тильзитским миром и фрондировала настолько, что будущий, например, декабрист Сергей Волконский вместе с товарищами, сотоварищи, замечен был в том, схвачен на том, что бил стекла в французском посольстве. Угу. И разбито было именно то окно того зала, где висел громадный портрет Бонапарта. Фрондировали передовые мыслящие русские люди.
Собака у Лунина срывала шляпу при слове «Бонапарт».
Он научил.
При команде, да.
Он научил. Если он скажет, на кого-то укажет, это Бонапарт, а это тоже, тоже Михаил Лунин, будущий знаменитый декабрист. Это Бонапарт. Пес бросается. То есть это фрондерство, но оно вырастет в очень серьезное сопротивление вот этому могуществу Бонапарта. Это раз то, что омрачает этот союз. Нельзя в вассала пытаться превратить эту Российскую империю, но у него нет выхода. Он судорожно ищет союзников. Настолько судорожно, что пытается классическим феодальным способом закрепить этот союз и дважды сватается к сестрам Александра I. К Екатерине Павловне, а затем к Анне Павловне. И дважды получает отказ. Убеждена, что это очень содействовало разрушению Франко-Русского Союза. Потому что то унижение, которое он должен был испытать, было для его натуры очень острым, очень тяжелым. И в прошлой передаче уже я говорила, что в итоге он женился на представительнице очень знатного рода Габсбургов, Марии Луизе. Но после двух отказов из России ни Екатерину Павловну, ни Анну Павловну за него не выдали. Причем вдовствующая императрица, вдова Павла I, по поводу второго сватовства сказала: «Я этому Минотавру свою дочь не отдам». Минотавр, согласно традиции мифологической, с острова. Где место Минотавра? На острове. Угу. Он действительно с острова. И чудовище, мол, пожирающее, ну, мало ли что пожирающее. В ее глазах пожирающее дворянское достоинство, несущее в себе революционный заряд. Вот так назревало это столкновение. Но Бонапарту все еще очень нужен был союзник, еще и потому, что он очень сильно застрял в Испании. Очень плохо складывались дела там. Испания – та первая страна, на которой он споткнулся перед Россией. Королевское семейство он захватил, можно сказать, в плен. Посадил королем испанским своего старшего брата Жозефа, совершенно малоподготовленного и малоспособного управлять. Королевское войско там было разбито. Но народ не сдавался. Партизаны, чернь, которую так презирал Наполеон Бонапарт, верильясы они назывались, это постоянное до самого Венского конгресса, до 1814 года. Там идет война, поэтому союзник в виде России ему нужен. Но союз на глазах разваливается. Дворянское окружение Александра I никогда не принимала и не примет этот союз. И не примет угрозу, исходящую от Наполеона. Ибо на самом деле его знаменитые кодексы – это совершенно перестройка стран, которые он захватил, на буржуазный капиталистический лад. Дворянская верхушка России к этому не готова, на это не настроена. Бесконечные разговоры о том, а иногда он и сам такие фразы бросает, что всем рабам а это крепостные, надо дать свободу. Я против рабства, я за свободу. Это император, осененный революцией. Поэтому он для них страшен. И невыгодная континентальная блокада, в которую Россию влекут, можно сказать, насильственно. В итоге есть данные, есть документы, которые говорят о том, что в сущности была даже вариация, что Александр был готов начать эту войну первым. То есть не просто вот коварное, как в нашем сознании, нападение там французских войск, настолько развалился этот союз и перешел в свою противоположность при внешнедипломатических каких-то жестах и шагах, что, в общем-то, рассуждения шли о том, что можно бы и двинуться против Бонапарта самим. Он уже воспринимается, он вовсю воспринимается в России, несмотря ни на какую вот там видимость союзов, как чудовище, как опасный революционер. И Александр еще до начала войны сказал: «Дойду до Камчатки, а мира с ним не подпишу». А в разгаре этой войны, когда Александр I не будет отвечать на появляющееся предложение Бонапарта о мире, он скажет: «Скорее стану императором камчедалов». Угу. То есть эта непримиримая обстановка вовсю уже сложилась, и война начинается не так, как начинались другие военные действия в Европе у Бонапарта. Его военный гений, пожалуй, не опровергает никто. Вот не знаю, сколько не пришлось и раньше, и сейчас прочесть о Наполеоне, начиная с Александра Васильевича Суворова и вплоть до дальнейших всяких трудов специальных по военному искусству, все признают, что его умение принимать внезапные решения, маневрировать, хорошо распределить фланги и центр войск, перераспределить, если это нужно. То есть это настоящий руководитель битв, сражений, военачальник милостью Божией. И поэтому в европейских войнах он преимущественно побеждал, проблистал в итальянской кампании, совершенно на колени поставил Австрию, прекратил существование Священной Римской империи и германской нации, захватил Польшу. То есть с таким багажом моральным прийти в Россию означало для него быть настроенным на относительную легкость. И большинство специалистов считают, что, в общем-то, он рассчитывал не обязательно дойти так далеко, как это кончилось там Москвой. Но тем более за Урал он планов не составлял. И масштаб вот этой территории хорошо, мне кажется, он не очень хорошо представлял. Когда Александр говорил об императоре камчедалов, он знал, что он говорил точно, каковы расстояния. Ну, более Наполеона чувствовал, что такое дойти до Камчатки. Этот не очень. И где-нибудь, совершив хороший прорыв вглубь Российской империи, смилостивиться, подписать быстрый какой-нибудь мир.
И да, генеральное сражение, да, разбив армию.
Да, разбив армию, совершив хороший прорыв, подписать выгодный мир, окончательно иметь русского императора в виде такого неофициального вассала и насильственного участника континентальной блокады. И, наконец, поставить на колени Англию. Вот его планы. Но уже Смоленск, как известно, эту стратегию разрушил. Будучи на острове Святой Елены в ссылке в конце своей жизни, он будет писать о том, говорить о том, что, конечно, мороз, прежде всего мороз, мы знаем, что это повторят и гитлеровские генералы, что победил русский мороз. Все это на самом деле, конечно, не так. Победило очень многое, но наша передача посвящена не российской истории, а российской истории. Вы, Сергей Александрович, в своей передаче не так говорите.
Мы доживем до 12-го года, ждем и будет, конечно, большая серия, цикл передач к 200-летию войны 12-го
года. Эта война требует, конечно, очень подробного рассмотрения. Но она не так плохо известна нашим радиослушателям. Все было, он ко всему был не готов. Он не готов был к тому сопротивлению, которое он встретил. Он не готов был к тому, что Александр ни на какие промежуточные переговоры не пойдет. Он не готов был к русской зиме, и войско было не готово. Достаточно сказать, что из 647 тысяч войско, которое вторглось в Россию с Наполеоном, во Францию вернулись. Трагедия. 30 тысяч солдат и офицеров. Надо сказать, что Наполеон легко смотрел на воинские потери. У него был удивительно классический взгляд военного. Солдат он на то и солдат, и офицер, и маршал. И, как известно, у него и маршалы погибали, например, его любимый друг Лан. Это нормальная судьба солдата. Но все-таки из 647 тысяч, 30 тысяч. В России погибло то, что он сам называл, и вся Европа называла, но с его подачи, «Великая армия». В ней были отнюдь не только французы. В ней были представлены многочисленные нации европейские. В ней были солдаты из всех покоренных им стран. И испанцы, и итальянцы, и немцы, и австрийцы. Эта великая армия, многочисленная, очень неплохо вооруженная и подготовленная, казалось бы, ко всему, довольно быстро завязла в России. И то, что Наполеон продолжает рваться к Москве, это как бы не его решение. Это решение ситуации и поведения российского императора, который не отвечает ни на какие предложения. Бородинское сражение, сколько бы о нем ни спорили, а, видимо, будут спорить много и бесконечно, это что-то вроде ничьей. Это как бы его внешне побежден тот, кто покинул поле боя, русские покинули, значит, побеждены, не значит. И Бонапарт прекрасно понимал, в этом сражении не было победы ни для одной стороны. И его решение войти в Москву, конечно, он не понимал, что она будет осаждена. Его логика, его рациональное сознание, вообще западноевропейское, не могло понять этого иррационального поведения русских, о котором он писал. Это иррационально. Он думал, что все-таки захватом этой старой столицы, этого символа, этого сердца страны, он компенсирует те утраты, которые он несет в русском походе, и заставит дрогнуть и русскую армию, и русское население, и правительство, и императора. Как он ошибся? На Эльбе он скажет: «Я должен был умереть в Москве». Это такая грустная констатация безнадежной ошибки человека, признаваемого гением. Холодная, пылающая Москва, ноль интереса со стороны российского правительства, российского войска, российского населения. Попытки, он сам сказал, что освобождать этих крестьян не вижу никакого смысла. Они не проявляют ко мне никакого интереса. Он должен был умереть в Москве.
Но не умер. А мы продолжим через 5 минут нашу программу.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так. Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Ну что ж, мы продолжаем. И прежде всего, надо сказать, что вы правильно ответили на вопрос в подавляющем большинстве. Каков был титул сына Наполеона при Наполеоне? Он потом стал бонапартийской традицией Наполеоном II, Наталья Ивановна.
Но не правил.
Да, нет, конечно, он даже многого не знал.
Несчастная жизнь.
Трагическая история.
Несчастного
юноши. Австрийцы
юноша.
Называли его герцогом рейхштатским.
Переименовали, старались воспитать в ненависти к отцу.
Но он был римский король. Римский король. Очень важный для империи.
Да. В конце жизни отца.
Да. Итак, у нас правильно ответили. У нас есть 10 книг, которые называются как раз «Сын Наполеона», где пьеса Эдмона Растана «Орленок» и биография сына Наполеона Андре Костелло. Мы сейчас с вами скажем, что это Михаил 906-272, Екатерина 916-624, Наташа 499-155, Коля 908-066, Ирина 916-588, Павел 911-944, Сергей 910, хороший АТС 666, Сергей 926-156, Андрей 903-323 и Виктор 985-761. Все они получают по книге о сыне Наполеона. Мы продолжаем о Наполеоне отце.
Наполеон отец второй раз в своей блистательной жизни бросил свою армию. Однажды первый раз он оставил свою армию в песках Египта, как известно, в 1799 году, срочно вернувшись во Францию, потому что была реальная возможность захватить власть, и он ее захватил. Здесь он оставил свою армию в России, он оставил ее потому, что прекрасно видел, это конец, что ничего, кроме возможности вывести остатки тех, кто остался, кто сохранился, кто жив, ничего другого ему не светит. Кутузов, Барклай де Толли, народная война, все эти известные факты, он понял, что с этим ничего сделать он не может. И он бежал во Францию, выведя, действительно, вслед за тем вывели при переправе, при уходе на Березине ужасные события, гибель тысяч, десятков тысяч людей, то есть на его совести это, но он на кровь солдатскую, как я уже говорила, смотрел довольно просто и все еще думал, сейчас соберусь и верну себе былую славу. Надо сказать, что он феноменально быстро собрал 200-тысячную армию. Европейские державы, снова объединившись в коалицию, двигаются на Францию, чтобы добить его. Они готовы на некие переговоры, чтобы он добровольно согласился вернуть Францию в границы 1792 года. Статус-кво. Вот когда она вела еще оборонительную борьбу против коалиций 1792 года. И чтобы потом там посмотрим, как сложатся дальше наши отношения. Он не хочет этого слышать. Его девиз – все или ничего. И поразительно быстро – армия. И кажется, что раз эти солдаты, выросшие как из-под земли, может быть, у него опять есть шанс на победу. На самом деле у него был шанс, и он реализовался на довольно длительную и довольно страшную агонию. Решительный, окончательный поворотный пункт этой агонии, так называемая «Битва народов» под Лейпцигом 16 октября 1813 года. Она продолжалась еще два дня, и 17-го, и 18-го. Страшная бойня, конечно же, Россия, Пруссия, Австрия. В общем, это три государя воплощают коалицию Александр I, Франц I и Фридрих Вильгельм III. Море солдат с обеих сторон и поражение в битве под Лейпцигом, в битве народов. Он разбит. Он возвращается во Францию, в сущности, для того, чтобы найти какой-нибудь выход для себя лично. Для Франции уже нет. В январе 1814 года он простился с женой и сыном. Сыну было 3 года, тому самому, сыну Наполеона. Его первоначальное имя Наполеон, и римский король. А затем он войдет в историю как герцог Рейхштадтский, несчастный юноша. Умрет безвестно в немецкой провинции. Он, в общем, это несчастная отдельная судьба. Наполеон сопротивляется, хотя он уже совсем попрощался. Он одерживает отдельные частные победы, но все это агония, она продолжается. И 6 апреля 1814 года по настоянию своего окружения, которое все его тут же предало, практически все предали, он подписывает отречение. Вот его текст. «Союзные державы провозгласили, что император Наполеон – единственное препятствие к восстановлению мира в Европе. Император, верный своей присяге, заявляет, что отказывается от себя и от своих наследников, от престолов Франции и Италии, будучи готовым пожертвовать всем и даже собственной жизнью для блага Франции». Жест, поза. Актер Тальма, которого мы сегодня вспоминали. Ну, и то ли жест, то ли не жест, но он после отречения принял яд. Это был опиум, который он вообще со времен русской кампании уже с собой возил. Понял, надо на всякий случай. Но то ли доза была какая-то не та, то ли этот опиум был не ядом в полном смысле слова. Он вызвал болезненные явления, но Наполеон остался в живых. И состоялся Венский конгресс сентябрь 1814-го, июнь 1815-го. Войска в Париже, союзники взяли Париж. Наполеон никто, отрекшийся император. Прошедший под лозунгом легитимизма, восстановления законных государей, этот конгресс, возвращающий как бы политическую махровую феодальную систему в Европу, принимает много решений, восстанавливает все законные династии, для них главное, и принимает решение о бывшем императоре французов. В сущности, главный, кто решал этот вопрос, был Александр I. Отправить его в ссылку на остров Эльба. Он провел там не очень много времени, как известно, с 4 мая 1814 по 26 февраля 1815, меньше года. Маленький остров, 12 километров от берегов Италии, недалеко от Корсики, 50 километров. Вот что-то от издевки есть в этом. Площадь 223 квадратных километра, население тогда что-то несколько десятков, меньше 20 тысяч человек. Там выращивают маслины, инжир, виноград. И туда привозят этого человека, которому как бы в издевку сохранили титул императора. Император ни над чем, ни над кем. Вот и управляй Эльбой. И поначалу он как будто бы проглатывает эту наживку. Известно, что он начал очень активно управлять Эльбой, благоустраивать, обустраивать Эльбу. Нашел более хороший источник воды, улучшил водоснабжение, обеспечил ремонт дорог в этом крошечном своем государстве. К нему приехала мать, знаменитая мама Летиция, затем сестра Полина, образовался маленький двор. Даже стали поговаривать о создании крошечного театра, но, пожалуй, это была завеса. Это была завеса, которую он для победителей создал, а вел переговоры, тайные, переписку о том, что происходит во Франции, и нельзя ли взять реванш. И, как известно, он попробовал это сделать.
Солдаты у него были кое-какие, немного.
1100, которые пришли с ним в знаменитые 100 дней. А когда его отправляли на Эльбу по решению Венского конгресса, ему выделили 14 человек из старой гвардии, знаменитых, которые погибнут, большинство из них окончательно погибнут под Ватерлоо. А так 1100 каких-то набралось, и он с ними высаживается 1 марта 1815 года на юге Франции. Безумие чистое. Опять, кажется, его счастливая звезда вернулась. На море его небольшой этот корабль не отловили англичане, никто. Контроль был. Проскочил. Проскочил, как когда-то из Египта. Высадился, двинулся по югу Франции. Ну что, это несерьезно, 1100 человек. Сам впереди, безоружный. И начинается то феноменальное, что вошло в историю, чудо 100 дней. Народ Франции, недовольный правлением вернувшихся бурбонов, ненавидящий бурбонов со времен конца с 18 века, с революцией, с Великой Французской революцией, восторженно встречает его, и он поначалу ведет себя как революционер. Известна его фраза: «Я повешу на фонарях предателей и изменников». Это якобинская фраза. Это говорит якобинец. Аристократов на фонарь — это же девиз Великой Французской революции, начавшейся в 1789 году. Это девиз времен якобинской диктатуры, начала 90-х годов. И народ думает, что вот пришел такой император. Тот был революционер, сейчас начнет их всех поднимет на войну против захватчиков, вооружит народ. И кое-кто так и считал. Например, генерал Карно. Давайте дадим оружие народу, и это была бы еще одна революция или еще одна волна этой непрекращающейся страшной кровавой революции. Почему этого не делает Бонапарт? Ну, трудно сказать категорически, но думаю, что все-таки потому, что он уже вполне монарх. А монархи свой народ не вооружают. Он снова водворяется в Тюильрийский дворец. Снова начинаются довольно пышные приемы, бесконечные совещания. Вокруг него предатели, а он их не видит. Он не видит, что Толеран уже давно агент Русской империи. Уже давно работает на Александра I. Он не видит, что Фуше предает его министра полиции и внутренних дел на каждом шагу. Он что, ослеп? Да, наверное, это слепота монарха, хозяина Тюэрийского дворца, привыкшего к пышной жизни, роскошествам, своей вечной правоте. Во всяком случае, не предателей на фонарях он не вешает, а наоборот, ведет себя как слепец. Считает, что сейчас наберет армию, он ее набирает. У него есть генералы, к нему вернулись маршалы. Он простил практически всех и отбывает в июне на поля сражений против коалиции. И 18 июня 1815 года происходит сражение у деревушки Ватерлоо в Бельгии. До этого дня никто не знал, что она существует на свете. Сейчас есть мало людей, которые не знают, что есть слово «Ватерлоо». Они не обязательно скажут, что это было 18 июня 1815 года, но что «Ватерлоо» — это поражение, это гибель, это разгром, что есть знаменитый фильм, называемый «Мост Ватерлоо». Хотя бы это слышали.
То есть «Мост Ватерлоо» в Лондоне. Кстати, очень смешно, что не ассоциируется с победой, кроме англичан.
Да, у них вокзал Ватерлоо.
Да, Ватерлоо даже это такой всемирный символ поражения.
Всемирный символ поражения.
Веллингтону не повезло и в этом.
Ну, есть мнение, что Веллингтон все-таки был заурядным полководцем. Ну, английские историки это, конечно, бурно опровергают. Но прямых доказательств его великих полководческих данных нет. Скорее, победа под Ватерлоо связана не с великим гением Веллингтона или Блюхера, там было два ведущих командира-полководца, ну, высший Веллингтон, а скорее с тем, что произошло известнейший эпизод с корпусом генерала Груши, наполеоновского генерала.
Заблудился.
Заблудился.
Да.
Он преследовал отступающий фланг, возглавляемый Блюхером, он должен был расправиться с этим корпусом Блюхера, и как бы по дороге перепутал, гонится ли он за Блюхером или кто-то, это уже другие какие-то части. И на самом деле Блюхер совершил маневр и вернулся на поле сражения. Как Бонапарт ждал, когда появится этот 30-тысячный, как минимум, корпус, и считал, он даже уже гонцов послал в Париж с известием, что он победил. Он настолько был уверен...
Веллингтон был почти разбит уже.
Да, да. Веллингтон говорил, Блюхер или смерть. Известно его выражение. Блюхер или смерть. Мы знаем его во многих вариациях потом из разных эпох. Ну, свобода да. или смерть. Или... Ну, а у него Блюхер.
Родина или смерть.
Родина или смерть. Свобода Блюхер, или смерть. Да. А здесь Блюхер или
Прибыл
смерть.
Прибыл маршал Блюхер.
И сначала, когда он появился на фланге, Бонапарт не понял. Он думал, что это на помощь ему.
Что это темно-синие мундиры. Да. А оказались черные прусские.
Да. И это предвосхитило... полный начавшийся разгром под Ватерлоо французских войск. Только гвардия не сдавалась, построившись знаменитое каре, она не собиралась сдаваться. И настолько бесстрашно вели себя эти ветераны Бонапарта, все-таки всякая идея делает войско непобедимым. У них была идея веры в своего революционного императора, великого человека, гения, в былые победы, в то, что Франция над всеми. И эта идея сделала их непобедимыми. Они восхитили противников. И им было предложено. Англичане предложили им сдаться. Известен знаменитый ответ генерала Камброни. Я цитировать его полностью не могу, потому что сначала он сказал не вполне цензурное слово, а затем знаменитая «Гвардия умирает». Но не сдается.
Скорее всего, он сказал только одно, то самое слово.
Может быть, но в нем и была выражена эта да. идея. Она не сдалась, ни один гвардеец не объявил себя побежденным. Они продолжали, как какая-то волшебная машина, двигаться. Очевидцами описано это очень ярко. Абсолютно большая часть их, конечно, погибла.
Расстреляли из пушек.
Да, они были уничтожены. Но они двигались так, как будто бы ничего не происходит. Ну да, вот идея, овладевшая этими ветеранами, этими солдатами. Это поразительная вещь. Все-таки человек – существо с идеями. Как известно, после этого полного фиаско Бонапарт пометался, куда ему деться. ему предлагали и бежать в Америку, и это возможный был вариант, и, может быть, скрыться где-то еще, уйти, так сказать, в подполье, образно говоря. Ну, такого человека не спрячешь. Он принял самое удивительное, самое неожиданное решение, то, что он умел делать в своей жизни. Добровольно сдаться главным врагам, англичанам. Поразительно. Сколько ни рассуждают вокруг этого, все-таки он рассчитывал на механизмы английского правосудия, длительные, очень витиеватые, бесконечные, что его будут бесконечно долго судить, обсуждать, он будет виден, он будет заметен, и он добровольно сдался англичанам. Убежден был, что как-то примитивно, как с уголовным элементом, с ним не покончат ни в коем случае. В общем, те, с кем он так воевал, он в данном случае рассчитывал на лучшие качества их же системы. Принято было решение, как бы продолжающее идею Эльбы, отправить его опять-таки в ссылку. Не убивать, но на этот раз на остров Святой Елены под контроль английской администрации с представительством от других держав. Но главный комендант был англичанин. Что это за остров Святой Елены? Крошечное скальное образование, ближайший берег, значит, длина 19 километров, ширина 13 километров, ближайший берег африканский на расстоянии 2000 километров. Английский губернатор, генерал Лоу, ну, достаточный изувер, который измывался над ним и очень боялся, как боялся стадней. Что вообще понять можно. И эта английская колония – это островок, наполненный потухшими вулканами. Там было много кратеров потухших вулканов. И, наверное, было бы странно, если бы я не сказала, что поскольку я постаралась как можно больше почитать об об острове Святой Елены и пребывании там Бонапарта, мне пришло в голову, он потухший вулкан, его и сослали в край потухших вулканов.
Да.
Здесь уже ни о чем подобном, что было на Эльбе, разговора быть не могло. Никакого благоустройства. Это гораздо более строгий режим. Генерал Лоу озабочен безопасностью настолько, что утыкал весь берег пушками и бесконечно просил у правительства: дайте еще пушек для обороны Святой Елены. Ходили слухи, их создавали люди, конечно, что будет какая-нибудь, найдется эскадра, что у него есть тайные сподвижники, высадятся, отобьют. Ну, как бы, что он неистребим, непобедим, он уже при жизни в собственный дух превращается и превратится окончательно. Жить ему там грустно, но не безнадежно грустно. Это все-таки не застенок, это не ГУЛАГ. При нем есть генерал Ласкас, который, например, добровольно отправился с ним в это заточение и записывает каждое его изречение и выпустит книгу, эти максимы Наполеона, рассказы узника и книгу, две книги, и высказывания Наполеона на Святой Елене, и книгу об узнике Святой Елены. То есть это, но жизнь тоскливая. Как известно, есть версия, что его потихоньку травили, и он все-таки умер от отравы, но, повторяю, все-таки главное ощущение от его пребывания на острове Святой Елены, что этот человек, которому в это время еще не так много лет, он прожил всего 52 года, и здесь он, ему 46, он 6 лет проведет, с 46-летнего возраста до 52, это еще относительно молодой человек, этим заточением он превращен в собственный дух.
Его отравили?
Травили. Современная наука уже как бы не сомневается. Проведены анализы в качестве корней волос. Скончался он 5 мая 1821 года и был похоронен там же, на Святой Елене. Но в 1840 году перезахоронен в Париже в доме инвалидов, где и находится его прах. И вот это превращение в его дух потрясающе отразило одно стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова, написанное в 1840-м, в год перезахоронения. Ну вот в детстве Моя бабушка, происходившая из российского дворянского рода, читала мне это на ночь вместо сказки ночной. И с таким чувством, и со слезой, с которой написано это стихотворение. Ведь это враг России. Он превратился в некий символ, в дух непокорности, величия, превратности судьбы. По синим волнам океана лишь звезды блеснут в небесах. Корабль одинокий несется, несется на всех парусах. И я пропускаю кое-какие куплеты. Есть остров на том океане, пустынный и мрачный гранит. На острове том есть могила, а в ней император зарыт. Зарыт он без почестей бранных. Неправильно. Русское общество почему-то недовольно. Врагами в сыпучий песок лежит на нем камень тяжелый, чтоб встать он из гроба не мог. И много трогательных строк. На берег большими шагами он прямо, он смело и прямо идет, соратников громко он кличет и маршалов грозно зовет. Но спят усачи гренадеры в равнине, где Эльба, эта река Эльба, шумит, под снегом холодной России, под знойным песком пирамид. И маршалы зова не слышат, иные погибли в бою, другие ему изменили и продали шпагу свою. Какая красота! Это не совсем оригинальное творчество Михаила Юрьевича, гениального нашего поэта Лермонтова. Это то, что называлось из Гейне, а в данном случае из Зейдлица или Цейдлица Иосифа, австрийского поэта и драматурга, участника войны 1809 года, служившего при Миттернихе и вроде бы тоже из врагов. И Лермонтов, русский поэт страны, против которой так жестоко пытался воевать Бонапарт. Что же происходит в сознании людей? Да, в общем, ничего особенного. Удивительные, вот, допустим, превращение человеческого духа, сознания и воображения – это прекрасный образец. Все сконцентрировалось на этой фигуре. И стремительный взлет из ничего, из мелкого положения на самую вершину человеческого политического и военного могущества. И его революционная юность, и готовность говорить «все равны, все равны». И его несчастная дальше судьба, и никогда не видел сына. Когда человек уже повержен, он уже трогателен. Он чудовище пока воюет. Что-то есть величественное в этой симпатии к Наполеону, в романтизации его образа, конечно, изменяющего реальность, но подчеркивающего, что мыслящий и чувствующий человек не воспринимает такую грандиозную фигуру однобоко или примитивно.
Да, огромная судьба. Наполеон Бонапарт. Это программа «Все так». Наталья Басовская. Спасибо. И цикл ней наполеоновский завершен.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.